Pode. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен поиску нового в религиозной жизни, в христианской, и, конечно, в связи с Новым годом. В России вплоть до революции, пока гром не грянул, вообще ведь было в обычае исповедоваться только раз в год Великим постом, либо в начале поста, либо перед самой Пасхой, но во всяком случае исповедь была ежегодной. Надо сказать, что сегодня в уставах многих православных общин, в том числе русской церкви, в Западной Европе, в Америке, тоже записано вот это. Так было и по уставу 1917 года, что православный человек исповедуется раз в год. Сегодня, в результате религиозного православного возрождения, у людей часто есть желание исповедоваться часто и исповедоваться глубоко, но возникают и побочные эффекты, возникают и вопросы. И вопросы связаны вот с чем. Когда раз в год человек идет на исповедь, как сейчас и священник, священник ведь исповедуется раз в год. Обычно при каждой епархии есть епархиальный духовник, но вот раз в год к нему человек идет на исповедь. Когда раз в год на исповедь, это как Новый год в духовной жизни, подведение итогов, начало нового. А когда каждую неделю? И вот несколько лет назад вышли дневники Александра Шмемна, священник Американской православной церкви, он для себя писал, и он много исповедовал. И он с некоторым ужасом в дневнике после этих вот исповеднических вечеров записывал, что кому нужна такая исповедь, ведь это же все толчение святой воды в ступе, это дешевая психотерапия для тех, у кого нет денег или силы воли пойти к настоящему психотерапевту, это вовсе не перед Богом, это какое-то опускание веры до уровня недостойного Бога и недостойного религии. Он не говорил, что исповедь не нужна. Он спрашивал. Он был хороший человек. И сегодня у нас в гостях отец Вячеслав Винников, человек не первой молодости, второй, человек, который, я думаю, так эдак с полвека принимал исповеди в разных московских храмах, и у которого опыт огромный, сейчас уже на пенсии, но продолжает быть и священником, и исповедующим. И у нас в гостях, программа идет в записи, но у нас в гостях несколько человек, у которых тоже есть вопросы к отцу Вячеславу, как они есть у меня. И, наверное, самый первый вопрос тогда вот именно такой. Отец Вячеслав, на ваш взгляд, насколько исповедь – это действительно возобновление, обновление духовной жизни, а когда исповедь – это просто вот банальное, ну, вот такое вот психологическое утешение, самоутешение?
Когда человек приходит на исповедь, вообще очень преобладает то, что перечисление грехов. За этим не чувствуется раскаяние. Так люди очень привыкли. Ну, грехи можно перечислять и 5 минут, и 10 минут. И с моей точки зрения это почти ничего не дает. И трудно очень священнику в этом отношении.
А в чем трудность?
А трудность в том, что получается все время одно и то же. И ты устаешь от этого.
То есть Нового года в религиозной жизни так и не совершается?
Мне кажется, что за редким исключением почти не совершается.
А вы сталкивались с исключениями?
С чем?
С исключениями.
С исключениями, да. Ну, как-то ко мне пришла женщина и подошла исповедоваться. Сказала: «Батюшка, вот я очень грешна, и вся моя жизнь – это грех». И просто стала плакать. Залила слезами. И, можно сказать, она не сказала ни об одном грехе. Но стояла и плакала навзрыд. Вот. И здесь я просто почувствовал, что искреннее раскаяние.
Отец Вячеслав, искреннее раскаяние, если я не ошибаюсь, вот по катехизису или по традиции, это когда человек, ну, католик сказал бы волевым усилием, православный, наверное, скажет от всей души, решает, что больше этого не будет, что он начинает новую жизнь. А вообще это нормально для взрослого человека вот говорить как ребенок, что «а ну-ка вот давай-ка я начну новую жизнь». Это не обернется срывом? Сама такая постановка вопроса.
Наверное, это оборачивается срывом. Потому что все повторяется. Вот. Какой-то круговорот. А вот что с этим делать?
Хорошо.
Когда приходит кающийся, мне кажется, священник должен вместе с ним. Вот. Каяться вместе с ним. Вместе с ним плакать и молиться кающимся. И здесь, может быть, какой-то результат будет. А когда священник стоит над этим, вот, как бы возвышается над этим человеком, вот. Но ведь дело в том, что священник не судья, и судить этого человека просто не может священник судить. Судит Бог.
А на исповеди таки Бог судит или прощает?
Господь прощает, но я думаю, что здесь, наверное, насчет суда есть больше прощения, чем суда. Но священник бывает часто, бывает, берет функции Господа. Он начинает судить, он начинает... И потом очень трудно священнику здесь быть, ну, в каком-то смысле духовником и говорить, вот надо так, а не нужно так, а вот ты согрешил. И все это, понимаете, для священника очень трудно.
Это говорил отец Вячеслав Винников, а у нас тут есть, напомню, еще некоторая очередь людей на исповедь. Людей разного возраста, разного полу и разного стажа, скажем так, церковной жизни. А давайте начнем сверху вниз. Вот раба Божия Елена Ивановна, которая уже не один десяток лет, наверное, ходила на исповедь. Елена Ивановна, на ваш взгляд, вот исповедь... И можно это сравнить действительно с новогодними праздниками, когда вот идете на исповедь и надеетесь, что после отпущения грехов все будет по-другому.
Ой, надежда есть каждый раз. И хотя обычно все начинается сначала, и опять впадаешь в те же грехи, но надежда не оставляет. Я как-то на заре своей церковной жизни услышала от одного священника, что на выкорчевывание греха иногда уходят годы, а то и десятилетия. И очень расстроилась. Потому что думала, что правда, вот я сейчас исповедуюсь, и все, и освобожусь, и будет преображение. И Новый год. А когда я услышала, что на выкорчевывание может уйти 10-20 лет, сначала расстроилась, а потом как-то стала жить с этой мыслью, что... Ну, да, вот на этот раз не получилось. А в следующий раз, может быть, я еще немножко корень этот подкопаю. И так потихоньку, понемногу. Поэтому мне кажется, что не нужно так крайностями, вот в крайность впадать и размышлять о том, что либо преображение, либо Новый год, либо дурная бесконечность и бег по кругу. Мне кажется, что это и бег по кругу, и продвижение вперед. Просто очень медленное может быть.
Елена Ивановна, о чем бы вы спросили отца Вячеслава в этой ситуации? Или у вас нет вопросов? Все ясно. А вообще, можно праздновать Новый год, кстати, православному человеку? Или, на ваш взгляд, это нарушает ритм рождественского поста?
Ну, мне кажется, что здесь путаница, конечно, с календарями, и давно пора бы ее устранить, и это какой-то застарелый такой формализм, юлианский календарь, временная икона. Все это, мне кажется, совершенно пустое, и надо бы устранить это несоответствие. А праздновать можно и даже нужно, потому что мы же не в пустыне живем, и даже в снежной не пустыне, а окруженные людьми, и вокруг нас дети. И Новый год – это прежде всего, мне кажется, детский праздник. И нужно забыть о своих календарях и даже о посте, и думать о тех, кто вокруг тебя, и кто ждет подарков, и попытаться создать вот это волшебство, которое, к сожалению, за советское время атмосфера волшебства с Рождества перешла на Новый год. Ну и хорошо, но где она есть, там и нужно ее поддерживать. А теперь можно и дважды создавать ее и на Новый год, и на Рождество, и замечательно.
Отец Вячеслав, что происходит? Православные люди проповедуют волшебство, а это ведь то же самое, что волхование. Это как?
Нет, это волшебство очень такое, понимаете, светлое, хорошее. Потом действительно связано с детишками в особенности, с детворой. И потом, знаете что, дело в том, что я вот, например, семья была, я женился, там они были все неверующие. Вот. И получается, что Новый год они приглашают. Мы ехали с матушкой на Новый год. И вместе с ними тоже праздновали, потому что просто нельзя это, так сказать, взять и исключить, что мы вот православные, мы верующие, мы будем праздновать уже потом, когда после Рождества. И все это вообще-то нарушается, и такое-то единство семьи, и потом вообще нельзя выставлять на показ свое православие, свою веру. Вот. Нужно как-то поддерживать вот эту вот и семейственность, и чтобы не нарушалась связь семьи.
Говорил отец Вячеслав Винников. Программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. И у нас сегодня в гостях отец Вячеслав по телефону и несколько православных людей в очереди к отцу Вячеславу. Говорит Михаил.
Добрый день. У меня вопрос к отцу Вячеславу. Вопрос в связи с тем, что он сказал, что часто христиане, приходя на исповедь, перечисляют свои грехи, но не каются. И вопрос у меня... Как ведет в этом случае священник? Часто ли ему приходится напоминать людям, христианам, о том, что они не каются, а лишь перечисляют грехи? Как он это делает? Говорит ли он об этом, не знаю, во время проповеди, обращаясь ко всем своим прихожанам? Или он говорит об этом, может об этом сказать непосредственно христианину во время исповеди? Как часто он это делает? Вот такие вопросы.
Я тоже говорю. Но дело в том, что на исповеди, это за редким исключением, когда будни, и к тебе приходят там 2-3 человека, 4, но если встает 50 человек, если нужно или перед исповедью сказать о чувстве раскаяния, чтобы оно присутствовало, вот, а каждому человеку трудно об этом говорить.
То есть еще возникает вопрос просто нехватки времени, то есть когда воскресный день, большое количество прихожан, то...
Нехватка времени, это тоже...
А вот, отец Вячеслав, к вопросу о семейственности, о том, о чем спросил Михаил, ведь раньше было даже выражение на Руси «покаяльная семья» до Петровскую эпоху, то есть вот люди, которые приходят на исповедь к одному и тому же священнику, рассматривались как его семья. А вот полезно ли... Когда человек, который приходит к вам на исповедь в обстановке церковной, молитвенной, в обстановке, скажем прямо, нервного напряжения, я надеюсь, он подходит к исповеди, полезно ли, чтобы этот человек знал вас еще и за пределами храма? Не нарушит ли это ваше отношение с ним, как с прихожанином, как с посомым? Ведь, скажем, психотерапевт с пациентом, я так понимаю, за пределами своих отношений медицино-пациентских, они стараются не контактировать, потому что это вот специализация. А как это для верующего?
Нет, я думаю, что знаете, отец Яков, здесь это, с моей точки зрения, это сближает. Это сближает людей. Вот. И батюшка в семейной обстановке, он становится ближе к своим посылам, к своим исповедникам. И здесь, мне кажется, больше открытости, больше понимания, больше понимания друг друга.
Я еще спрашиваю потому, что и Новый год, собственно, в связи с которым мы собрались, он ведь часто превращается в такое событие, когда человек встречается со знакомыми или родственниками вот один раз в год, и затем еще на год разлетаются, и эти контакты, собственно, возмещают полноценное общение. С одной стороны, это праздничное тогда событие вдвойне, а с другой стороны, в этом празднике есть какой-то привкус механичности, бесчеловечности, что ли, нет? Вот вы бы как советовали праздновать Новый год?
Я это вообще семейный праздник.
Искать семью.
Да.
А вот еще есть вопрос у нашей гости Марии.
Здравствуйте. Ну, я скорее даже не в очереди на исповедь, а так нервно курю за забором у ограды. Вот. Но вы сейчас, мы все сейчас говорим о формализации исповеди, но меня сама постановка вопроса несколько удивляет, потому что исповедь в настоящее время практически везде является необходимым условием для причастия. И если я не исповедуюсь в большинстве мест, меня просто не допустят. И, разумеется, мне приходится, ну, или не мне, допустим, а кому-нибудь еще, то есть почти всем, приходится проходить через эту процедуру просто, чтобы причастили. Поэтому, разумеется, люди будут произносить языком какие-то слова, чтобы их пустили. И все, и на этом дело кончится. Я, собственно, сама этим временами грешу, потому что...
То есть человек деваться? Грешит исповедью.
Да.
Феноменально.
Да.
Отец Вячеслав, что скажете?
Что скажу? Ну, видите, здесь, мне кажется, и исповедь, и причащение все-таки это разное. И исповедоваться только для того, чтобы причаститься, здесь что-то не очень такое доброе и, с моей точки зрения, хорошее. Исповедь сама по себе. А причащаться человек должен прийти, почувствовать, что он должен прийти к Господу, вот, принять тело и кровь Христову. Вот. И мне кажется, вот, но дело в том, что некоторые священники это позволяют делать. И у них это в некоторых храмах есть. И я сам тоже это делаю.
Отец Вячеслав, а вот вы говорили о семье и о том, что надо стараться Новый год встречать вместе. Но вы знаете, вот встречи в семье, я бы сказал, возьму на себя ответственность сказать, может быть, даже и за Запад, и за Россию. Это встречи, когда очень мало говорят об интимном. Это встречи такие высоко торжественные, а ведь раз в год люди сходятся вместе, самые близкие физиологически, по генетике, по крови друг другу люди. Но ведь они стараются не говорить о своих скелетах в шкафу, стараются не углубляться, потому что как бы на Новый год не разгорелся скандал из какой-то тлеющей искры. То есть оказывается, что вот такой новогодний праздник – это своего рода как бы спасение через забвение. Вот давайте все забудем, все простим. А традиция исповеди подразумевает другое. Простить, чтобы простить, надо вытащить, посмотреть и отбросить. И вот тогда будет исцеление. Может быть, все-таки взять на вооружение вот эту светскую модель? В чем преимущество церковной? Проговаривание грехов вместо того, чтобы их забыть.
Но дело в том, что если забывается плохое, вот, это ведь тоже, собственно говоря, так сказать, неплохо. И остается только хорошее на какое-то время, хотя бы на Новый год. Вот. А уже такое духовное возрождение, это уже через вот именно через прощение грехов, через исповедь.
А я прошу прощения за личный вопрос. Может священник исповедовать свою жену? Или вот для того, чтобы было прощение, как раз нужен вот этот вот обход, говорить о своем грехе не тому, перед кем согрешил, а Богу? Ведь многие упрекают христианство, говорят, что, ну, навредил человеку, проси прощения у человека.
Здесь насчет исповеди, если жена священника, я думаю, что может исповедоваться у своего мужа, но все-таки, наверное, есть что-то такое, что нужно сказать другому священнику и получить прощение.
Говорил отец Вячеслав Винников. Елена Ивановна, есть у вас реплика?
У меня реплика, да, пожалуй, есть. То, что я вообще последние годы стараюсь избегать родственных застолий и вообще таких широких застолий. И именно потому, что мне нравится встреча один на один, когда есть открытость и исповедальность. Мне очень дорога исповедальность общения. Это может происходить только когда ты сидишь вдвоем с каким-либо человеком. И мне кажется, что вот в России, наверное, в других культурах, но в России точно есть эта исповедальная традиция разговоров на кухне. там ночь напролет между друзьями, когда люди выкладывают друг перед другом и свои сомнения, и свои грехи, и свои надежды. И, возможно, в советское время она заменяла исповедь. Вот в культуре это было очевидно, и сейчас есть. И это какая-то вот светская такая замена исповеди. И мне кажется, что вот в такой исповедальной беседе Господь тоже присутствует и слышит. И исповедуем, когда грехи друг другу. Это как вот бремена друг друга носим. Безусловно, эта традиция очень дорогая, очень важна, и я стараюсь, чтобы встречи были такими.
А вот сразу Миша поднял перст.
Да, дело в том, что мне пришла в голову вот какая мысль. К вопросу о том, вот как хорошо ли священнику исповедовать свою жену или кого-то из своих родственников. Так вот, мне пришла мысль о том, что вот такая вот смежная, скажем так, область. Это область медицины. Вот. Ведь мы приходим в храм, и приходим мы во врачебницу духовную, поэтому вот я, может быть, можно проводить такие параллели. Область медицины. Поскольку сам я из семьи врача, то я знаю, что врачи часто не любят лечить своих родных. Есть такая вещь. И вот я думаю, что что-то в этом есть, и что, может быть, так же и с исповедью. И тут надо еще при этом разводить такие вещи, что... Действительно, когда ты приходишь на исповедь, важно, может быть, не только перечислить свои грехи, назвать их, не только покаяться в этих грехах, но и, например, как-то вот восстановить, например, отношения, восстановить мир с теми людьми, которых ты обидел. И поэтому, может быть, как-то вот нужно, с одной стороны, может быть, исповедоваться какому-то чужому человеку, но при этом обязательно умудриться вот восстановить мир с тем человеком, которого ты обидел, и в отношении которого ты осознаешь, что ты его обидел и сделал ему больно и плохо.
Говорил раб Божий Михаил. Давайте мы на этом прервем нашу программу с христианской точки зрения, посвященную новому и в светской жизни, и в духовной жизни православных людей. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сургуте при возгорании самолета в аэропорту, по уточненным данным, один человек погиб, более 20 госпитализированы. На борту находились 116 пассажиров и 8 членов экипажа. У пассажирского лайнера Ту-154, выполнявшего рейс Сургут-Москва, при попытке взлета загорелся фюзеляж. Огонь потушить не удалось, произошел взрыв. Оппозиционная организация «Другая Россия» заявляет, что не могут найти одного из своих активистов, Кирилла Манулина, задержанного в пятницу при попытке провести несанкционированную акцию в Москве. Один из лидеров «Другой России», Эдуард Лимонов, был приговорен к 15 суткам административного ареста. Под стражей по-прежнему находится сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и активист этой организации Илья Яшин. В Подмосковье полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за аварий на подстанциях после ледяного дождя, сообщили в МЧС России. Восстановительные работы продолжались около недели. 3000 жителей региона встретили Новый год без света. В России с Нового года повышены тарифы для населения, в частности на электроэнергию, на газ и на пассажирские железнодорожные перевозки. Власти Египта заявляют об иностранном следе в теракте, который произошел в городе Александрия на севере страны в новогоднюю ночь. При взрыве рядом с храмом христиан коптов погиб 21 человек, более 40 были ранены. Главные подозрения падают на организацию Аль-Каида в Ираке. В столице Нигерии Абудже при взрыве на переполненном людьми рынке накануне Нового года погибли как минимум 4 человека и более 10 получили ранения. Венгрия сегодня официально вступает в должность председателя Европейского Союза на 6-месячный срок, сменяя Бельгию. В штате Квинсленд на северо-востоке Австралии продолжается борьба с крупнейшим за последние десятилетия наводнением. Десятки тысяч людей были эвакуированы. Всего стихийное бедствие коснулось более 200 тысяч человек.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем программу. Главным героем нашим сегодняшним мы встречаемся лицом к лику, если перефразировать традиции нашего радио. Это отец Вячеслав Винников, человек, можно, наверное, сказать, шестидесятник, 35-го, 37-го года рождения, вот, который уже много десятилетий стоял у аналоя, как священник, прощал грехи, слушал грехи. И у нас в гостях и в студии, и у отца Вячеслава дома, по состоянию здоровья он приехать не может, самые разные люди, у которых тоже есть вопросы, тоже есть какой-то опыт. Но в целом, подводя итог первой половине программы, я скажу, что вы все участники абсолютно святые. Вы исходите из того, что на исповеди человек говорит о своих грехах. Я бы предположил, даже, я надеюсь, я не раскрою тайну исповеди, я раскрою тайну не исповеди, что, может быть, большинство исповедей – это рассказ о чужих грехах. «Батюшка, я рассердилась на Матрону, она мне на ногу наступила». Ну, подразумевается, что, конечно, я виновата, но вообще на Матрону-то какова? Что же она не смотрит себе под ноги? Но все-таки, наверное, есть люди, которые говорят и о своих грехах. Но вот, отец Вячеслав, возвращаясь к Новому году, с которым мне хочется сравнить порыв человека к новому, к началу в своей духовной жизни. Может быть, самая яркая черта празднования Нового года в современной России, а может быть, и не только в России, это, извините меня, новогодние телепередачи, когда люди выпили, закусили и начинают смотреть «Драгоножество и рукомашество». Вы знаете, это иногда производит очень тяжелые впечатления. То есть людям не о чем говорить друг с другом, и телевизор для них, ну вот у монахов в лавре преподобного Сергия, когда они только начинали, у них храм был, как писал Епифаний Премудрый, такое зеркало, в которое они все глядели. Они не могли видеть друг друга, потому что домики, кельи стояли в лесу, и каждый отдельно соседу виден не был. Но они смотрели на храм в центре, и это было зеркало, они созерцали и Бога, и своего ближнего. А сейчас люди, глядя в телевизор, как там эстрадные актеры представляют жизнь, мне кажется, наблюдают самих себя. То есть им нужен кто-то, кто бы им сказал, кто они такие, что их интересует, что это веселит. И, может быть, это и плохо, человек растворяется в другом, но разве это не похоже на взаимоотношения человека и священника? И многие люди от церкви шарахаются, потому что и от телевизора шарахаются. Они хотят сами жить, а не иметь вот такого конферансье в рясе и в Филоне, который будет им объяснять и показывать и так далее. Вы никогда не чувствовали себя таким вот телеведущим, а не пастырем?
Нет, телеведущим я себя не чувствовал никогда. Себя чувствовал пастырем. Но дело в том, что новогодняя ночь, здесь вот это, чтобы она не проходила так бурно, как она проходит, с этими передачами, а просто люди должны собраться, если они собираются и празднуют. Вот, и чтобы все-таки здесь, в этой обстановке, ощущалось присутствие Господа.
А что для этого можно сделать?
А для этого что можно сделать? Да, новогодний стол, ну какой бы он там ни был, но люди должны помолиться. А потом в храмах совершается под Новый год молебен новогодний. Тоже он, церковь, приблизилась немножко к людям, те, которые празднуют Новый год. Именно молитва, присутствие Божие должно быть. И радость от Нового года должна быть.
Отец Вячеслав, я прошу прощения за совсем вредный вопрос. А чего радоваться-то Новому году? Новые проблемы.
А радоваться чему Новому году? Ну, потому что, мне кажется, что детишки радуются Новому году. Это от них не отымешь. Раз дети радуются, а Господь говорит, будьте как дети – А дети обычно радуются новому
году. Но дети, отец Вячеслав, я прошу прощения, что оттесняю других участников. Дети радуются, во-первых, подаркам, во-вторых, вкусной сладкой еде, газировке, в-третьих, тому, что будет что-то, наверное, новое. Но в нашем с вами возрасте уместно ли радоваться? Подарки мы уже все имеем, я надеюсь, что хотели в жизни. Нового что мы можем ждать? Нового, так чему радоваться?
Радоваться нужно иметь такое настроение, все-таки раз в Новый год. Есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. И все-таки в этом слове новое. Но должно что-то присутствовать все-таки новое, какое-то перерождение, что все-таки должно что-то случиться. Потому что все-таки это какой-то Новый год, какой-то волшебный праздник. Хоть мы и говорим, в волшебство нельзя верить. Но здесь все-таки что-то присутствует доброе и светлое.
Я прошу прощения.
От этого никуда не уйдешь, понимаете?
Отец Вячеслав, а тогда в порядке репортажа для более молодых людей вы можете вот отрепортировать из своего возраста? Вы ждете чего-то нового?
Дело в том, что если ощущается здесь присутствие Господа и есть молитва, то, конечно, можно надеяться на что-то новое. Если Бог отсутствует, все это, понимаете, только какая-то фикция, это все какое-то очень внешнее. И мне кажется, что новое только ощущается, если действительно есть присутствие Господа.
Говорил отец Вячеслав Винников, а я даю слово Михаилу, прошу.
На мой взгляд, человеку как-то полезно, даже не просто полезно, а естественно воспринимать свою жизнь не как какой-то такой непрерывный, бесформенный поток, а размечать, ставить в своей жизни какие-то вехи, и вот в эти самые вехи как-то и оглядываться назад, оценить то, что было сделано, что было достигнуто, и начиная как бы вот от этих вех как-то пробовать отталкиваться вперед. И в этом смысле вот такие вещи, как день рождения, не знаю, или как тот же самый Новый год, вот это как раз такие вехи. Разговор о волшебстве Нового года, может быть, это разговор и об этом, вот об этих вехах таких вот, мистических, волшебных вехах в нашей жизни.
Рядом с отцом Вячеславом не только Господь, но еще и Елена Ивановна. А у вас чай есть слово?
Мне кажется, что надежда и вера важны сами по себе. И то, что есть вот этот переломный, переходный момент в году, когда сутью праздника становится надежда и вера на лучшее, это очень важно, потому что очень легко в тяжелой жизни нашей потерять и веру, и надежду на улучшение, на очищение, на то, что будет свет и будет вера, и что маятник качнется вправо, качнувшись влево. Это очень важно само по себе сохранить чувства надежды, веры, обновления.
Слово Марии.
Насколько я себя помню в детстве, меня Новый год как раз не очень радовал, потому что собирались взрослые и о чем-то таком своем говорили, а дети были в меньшинстве, и зачастую этим ребенком была я, и, ну, может быть, еще одна моя старшая родственница, которая старше меня на 4 года, и я чувствовала себя несколько потеряно. А вот как раз сейчас Новый год для меня очень важен, потому что я собираюсь с людьми, которых я много лет знаю, очень люблю, и мы можем просто поговорить, посмотреть друг на друга. И то, что роднит, как раз исповеди, потому что не нужно самоутверждаться, что-то доказывать, а просто по-человечески посидеть, что как раз самое важное – по-человечески поговорить. И это очень важно для меня.
Отец Вячеслав, что бы вы сказали на вот это вот противопоставление «по-человечески»? И вот я не знаю, чему это Маша противопоставляет, явно чему-то, по-церковному?
Может быть, просто формализацией, наверное.
Формализацией. Как быть в обряде и не стать обрядоверым?
От обрядов никуда не уйдешь, они везде присутствуют у нас. Но чтобы именно обрядоверие не преобладало, преобладало внутренняя жизнь человека. Еще раз хочу сказать, именно молитва. Вообще мы должны в своей жизни ощущать присутствие Господа в любых обстоятельствах. И тогда у нас это все то, что у нас совершается, какие у нас там праздники бывают, такие вот Новый год, тогда они тоже будут освящаться, понимаете, Господом.
Отец Вячеслав, я прошу прощения, не попадаем ли мы, не попадает ли человек в замкнутый круг? Чтобы радоваться, нужно ощутить присутствие Господа. Но чтобы ощутить это присутствие, нужно уже к нему потянуться, нужно уже обрести надежду. А как обрести надежду, если этого присутствия нет? Вот где здесь можно разорвать этот круг зависимости человека от своих греховных привычек, вот от этой колеи, от этого круговорота тривиальности и замыленности жизни?
На вид Царства Божие нудится, надо усилия употреблять.
Нудится, это я переведу на всякий случай со славянского, что усилием берется в современном переводе, а да, вовсе не занудно. А вот наше хочется рассказать.
Присутствие Божие – это всегда хорошо и прекрасно, и это большая радость. Но мне кажется, даже для того, чтобы спокойно провести исповедь, присутствие Божие не обязательно каждый раз ощущать особенно остро, потому что, в принципе, человеку нетрудно понять, где он себя ведет хорошо, а где плохо. И просто сесть и подумать, и собраться с мыслями, мне кажется, является очень важной стороной исповеди. Но, например, в данном случае мне это напоминает записи, допустим, в дневнике, когда человек остается наедине с собой, ну или, как это сейчас очень часто бывает, наедине со всем интернетом, садится и пишет то, о чем думает. И у меня такое тоже часто бывало, когда я, готовясь, например, к исповеди, беру лист бумаги, набрасываю что-то, смотрю, о, смешная заметочка появилась, можно ей как-нибудь подработать и написать, вполне себе сойдет. Собственно, о чем я говорю? Просто собраться, подумать и изложить. И это немало, чтобы понять, что вот это неправильно, это нехорошо, здесь я был прав, здесь неправ, и так, наверное, делать не стоит.
Говорит Михаил.
У меня есть такое соображение, что человек может, например, вести себя одним образом, когда он один, или когда он себя ощущает так, что он один. Он может вести себя вот каким-то одним образом. Он может, допустим, и анализировать свои поступки, думать, что здесь я поступил хорошо, здесь я поступил не очень. Но вот появляется, например, любимый человек или какой-то очень дорогой человек. И, может быть, ведь многие с этим сталкивались, что вот появляется такой человек, и начинаешь свою жизнь уже по-другому оценивать. И, в общем-то, за что-то уже становится и стыдно, и уже что-то не хочется делать. И поэтому, говоря об исповеди, мне, например, я достаточно хорошо ощущаю, что исповедь – это именно вот исповедь в присутствии Божьем. Это вот ты смотришь на свою жизнь в присутствии Божьем. И вот не просто вот ты что-то сделал, а вот ты это сделал, а вот он на тебя смотрит. Ты этим можешь его обидеть или не обидеть. Так что, нет, присутствие Божье, я думаю, это такой важный момент. И его не стоит списывать со счетов.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена новому и новому году в жизни всей планеты и новому в жизни каждого отдельного человека, как это можно сочетать. И главный персонаж, главный герой нашей программы – отец Вячеслав Винников. А как бы вы, отче, откомментировали то, что говорила молодежь?
Что молодежь? Но дело в том, что ведь Господь присутствует везде. На священном читает три листы молитвы, сейчас да Христос невидимо стоит. Вот, и принимает исповедание твое. И вот когда человек приходит на исповедь, он должен именно это ощущать, что он стоит перед Господом. И что он ему что-то принес в новом году. Но обычно приносит свои грехи. Вот. И потом человек идет к Господу, а наталкивается на священника. Вот. Но священник здесь именно как свидетель. А часто люди, которые приходят исповедоваться, они здесь желают обрести какое-то руководство, какое-то направление. Вот. И это, может быть, в какой-то степени все-таки священника тяготит, потому что он такой же грешный человек, как тот, кто к нему пришел.
Отче, а можно я задам вопрос, традиционно выступая в роли адвоката нечистой силы, приношу извинения всем традиционно звонящим в нашу программу, потому что я задам традиционный их вопрос. И мне кажется, что это вопрос нечистого духа и нечистой силы. А вот как идти исповедоваться, как вообще быть членом церкви, когда Ну, я процитирую там газету «Московский комсомолец». Попы водкой торгуют, детей насилуют и так далее и тому подобное. То есть вот вы говорите, священник грешный. Вот. Вы повторяете то же, что говорят атеисты. Почему вы не приходите к тем же выводам, что не надо туда идти?
Мы же считаем, что церковь свята, а церковь – это все мы. Вот. А грехи у нас у всех, наверное, одинаковые. Вот. Но Господь ведь никого не отталкивал. Ни блудницу, ни грешника.
А можно, отче, я вам скажу так, опять от имени нечистых сил, что, да, Господь не отталкивал блудницу, а вот священников среди апостолов было не очень, и священник – отрицательнейший герой притчи о милосердном самарянине. И когда, условно говоря, московские комсомольцы спрашивают, как можно ходить в церковь, когда попы такие греховные, вот, то ведь они... Потом говорят, ну, ведь человек взялся быть священником, и он учит нас не ковырять в носу. Что бы вы ответили? А у самого часы за 100 тысяч долларов на руке. Ну, я не про вашу руку, но как
всем. Да, я понимаю. Но ведь Господь сказал, что он пришел именно не праведников, а грешников спасти. Это во-первых. А то, что священники такие грешные... И с такими часами, это все-таки личный грех этого священника. Вот. Но в то же время, считается все-таки, что священник совершает богослужение, оно же все-таки считается действительным, даже если грешный совершает.
То есть, если салями и оливье на новогодний стол приготовил повар прелюбодей, то мы все-таки судим не прелюбодейство, а судим салат оливье. Елена Ивановна, я не вижу вашего лица, но подозреваю, что у вас есть что сказать.
Мне кажется, что московские комсомольцы и вы, которые озвучиваете их, совершенно не от нечистой силы, а от человеческой совести, которая возмущается, и поэтому от Бога все эти сомнения и вопросы. Это большая проблема, колоссальная, и не только личные грехи у священников, а есть еще и грехи против церкви. И это другое совсем, и часы, я думаю, за 30 тысяч, это все-таки грех против церкви тоже. Поэтому проблема очень серьезная, но... Тогда встает вопрос, чья это церковь и кто глава церкви. Я успокаиваю себя тем, что глава церкви Христос, и что церковь это моя. И у каждого человека, наверное, есть какое-то свое представление о церкви, вот какие-то люди, которые окружают, которым они доверяют, и в том числе, может быть, некоторые священники, если повезет. И это моя церковь и глава ее Христос. А если люди так себя ведут, что они отторгают от церкви других, то они не принадлежат к этой церкви. Вот я считаю, что не принадлежат многие священники к этой церкви. Я очень благодарна отцу Вячеславу, что он настоящий священник, и что он не требует формальных исповедей, и что можно к нему приходить с исповедью тогда, когда она созрела у тебя внутри, а не тогда, когда эта встреча с Богом превращается просто в средство или в пароль, в билет на причастие.
Говорит Мария.
Я в свое время тоже много думала на эту тему и пришла к такому выводу, что священник может не нравиться часами, взглядами, формой носа, голосом, чем угодно, но это никак не связано с фактом существования, вот, существования конкретного священника, никак не связано с церковью. То есть, ну, то есть я хочу сказать, что я прихожу... Собственно, в церковь, к Богу, а не к священнику. И, ну, сейчас в большом городе, в котором я живу, то есть в Москве, у меня есть возможность, допустим, пойти в какое-нибудь другое место. Но в большинстве случаев у людей такого выбора нет. И нужно приходить туда, куда есть возможность прийти. И в таком случае я бы пошла куда угодно, потому что мне очень хочется пойти. Потому что мне нравится в церкви, и если священник делает что-то не то, ну, он человек, он такой же, как и все мы, и принятие сана не означает, что он становится безгрешен и какой-то обладает какими-то дополнительными чертами характера, свойствами, особенностями. Он такой же, как и все мы.
То есть священник – это как украшение на елке, а главное, чтобы елка была.
Да.
Говорит Михаил.
Ну, во-первых, конечно, да, согласен я с тем, что говорит Мария о том, что и у меня тоже вот есть возможность выбирать, и я могу выбрать того священника, который мне более симпатичен. Но, конечно, я понимаю, что вот окажись я в той ситуации, когда нет выбора, значит, буду ходить и к недостойному священнику, потому что хожу ко Христу, прихожу в храм ко Христу. Но хотела также вот задать такой вопрос, но как бы начну немножко издалека. Вот у нас сегодняшняя передача, две основные темы сегодняшней передачи – празднование Нового года и исповедь. И вот эти темы как-то вот так вот объединяются, сводятся. Человек ждет от исповеди возможности начать что-то новое, как-то изменить свою жизнь так же, как он ждет этого от Нового года. И в отношении к исповеди прозвучало слово «формализация», то есть с течением времени исповедь становится каким-то формальным событием, когда уже человек и не кается, а перечисляет грехи, перечисляет одни и те же грехи. И как-то исповедь может выхолащиваться, вот эта проблема. И, как известно, в нашей церкви существует и приветствуется практика духовничества, то, что человек регулярно исповедуется у одного священника. И вопрос, собственно, в этом. А вот эта самая практика духовничества, практика того, что человек исповедуется одному и тому же человеку, не способствует ли она этой вот формализации исповеди? Не важно ли человеку как-то вот взбадриваться, встряхиваться и исповедоваться какому-то незнакомому человеку? Не помогло бы это ему как-то по-новому пересмотреть свою жизнь, как-то вот подготовиться к исповеди, как к первой в жизни исповеди? Вот такой вот вопрос.
Слово отцу Вячеславу.
Это не ведет к формализации, потому что я просто знаю это из практики, к большей открытости, к большему пониманию друг друга в одного священника, потому что священник исповедует семью, он знает детишек, он знает мужа, жену, вот, и здесь в какой-то степени, потому что просят когда каких-то советов люди, которые просто приходят в храм, вот, но ты не знаешь, как они живут, что чего только исповедь, там, пятиминутная, трехминутная, а здесь ты знаешь людей очень давно, и здесь можно как-то все-таки что-то сделать доброе, чтобы было в этой семье.
Отец Вячеслав, я прошу прощения за вредность, но мне кажется, Миша говорил чуть-чуть о другом. Во-первых, о том, чтобы не каждый раз у нового священника, о том, что иногда, вот чтобы взбодриться, чтобы проверить, не произошло ли замыливание, и вдруг пойти к новому. Ну, как это бывало, скажем, в новой деревне, где у отца Александра Меня, где обычно он был один, но иногда появлялся какой-то другой священник, и он говорил, что идите к тому, чтобы тот не обижался. И даже если тот не был таким великим исповедником, как отец Александр Мень, в этом была большая польза, потому что, ну, как бы триангуляция. Человек начинал понимать, вот что он говорит под Меня, под конкретного исповедника, а что он говорит перед Богом. Но мне кажется, что есть более любопытный аспект. Вот вы исповедуете семью, но вы же уже, может быть, переступили грань. Вы уже не священник, а именно психотерапевт. А когда вот приходит незнакомый человек, и вот здесь вот жестко, не вы говорите, а как волам у вас лица, вы либо даете Богу через себя что-то сказать, может быть, неожиданное для вас, либо теряетесь. Ведь, в конце концов, этот порочный круг греха, порочный круг привычки к личному, ведь его же благодать разрывает, наверное, так?
Еще дело в том, что обычно такое бывает. Исповедуется у одного человека, один человек у одного священника, вот, и батюшка ему там говорит одно. Он идет к другому священнику, тот ему говорит совершенно противоположное. Понимаете? Вот такое бывает. И человек не знает, а что ж ему делать?
Так, может быть,
отче, кого слушать?
Отче, а может быть, это потому, что человек ищет не надежды, не Бога, не истины, а он ищет и хочет использовать священника практического совета. Он хочет, чтобы тот, как попугай, вытянул ему билетик с правильным вариантом. А ведь священник, мне кажется, что сам Бог предлагает нам не правильный вариант ответа, а предлагает нам научиться ставить вопросы. Прощение греха – это прежде всего открытие глаз, когда мы видим, а не когда мы знаем. Знаем это потом.
Я думаю, что все правильно в этом отношении.
Я прошу прощения, отец Вячеслав, если вас слегка задавил. Напоминаю, это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Гостем нашей программы был отец Вячеслав Винников. И у нас в гостях были православные, которые задавали ему вопрос. Огромное спасибо нашим сегодняшним участникам. Я в заключение сказал бы только еще вот что. Что действительно так идет история, что демографическая пирамида переворачивается. И если раньше, как сказал Михаил и Маша, раньше вот елка, дедушка с бабушкой, родители и 20 детишек, то сейчас у этой елки, если будет встречаться семья, может сидеть 3 дедушки, 3 бабушки, папа с мамой, и один единственный ребеночек бегает вокруг них. Перевернулась демографическая пирамида, но не перевернулось человечество. Оно все равно остается ребенком Божьим, и Бог приходит к человечеству, как волхвы к младенцу Иисусу. Только вот в Новый год мы дарим подарки другим, а в религиозной жизни, в Рождестве, каждый день Новый год для того, кто верует в Бога. И каждый день Бог дарит человеку новизну, дарит мудрость, дарит благодать, дарит прощение. Важно только уметь открыть руки и принять эти подарки. Всего вам доброго со всеми праздниками.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ, с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Подведением итогов года прошедшего и прогнозами на 2011 год в программе «Третий сектор» будет делиться со слушателями председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, директор агентства социальной информации Елена Тополева и исполнительный секретарь форума доноров Наталья Каминарская. В этот новогодний вечер, 1 января, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этой Беларуси сообщили, что на свободу вышли все российские граждане.
Мы должны сделать все, что в этих случаях делает защита.
Суд в Тель-Авиве признал израильского экс-президента виновным в двух изнасилованиях.
Что касается вероятности ареста, то хочу сказать, что я долгое время работала в полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.